городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с краеведом Верой Федоровной Андрейчевой мы продолжаем изучать окрестности левого берега Невы в районе метро «Пролетарская». Сейчас поднимемся немножко ближе к Ломоносовской и остановимся на левом берегу у Володарского моста.
Ну вот у Володарского моста есть здание администрации Невского района. На Обуховской обороне, дом 163. Построено это здание было в 1940 году для Володарского районного совета. Строили его, проектировали и наблюдали за строительством группа архитекторов с участием знаменитых архитекторов Игоря Ивановича Фомина и Евгения Адольфовича Левинсона. Это место, это был центр Невского района, поэтому он и оформлялся так торжественно. Здание администрации Невского района стоит на стилобате. Стилобат, он приподнимает здание, сделает его более торжественным. Но обычно стилобат – это что-то, какое-то искусственное сооружение, архитектурный прием. Но не все знают, что в данном случае стилобат – это естественная терраса. Это видно на старых фотографиях.
То есть вдоль Невы стоят дома, и они как бы вот приподняты.
Вот рельсы,
да, это какой рельсы. Год?
Это около 34-го года.
А рельсы года. Трамвая?
Рельсы трамвая, вот они идут, видите?
Значительно ниже как бы.
Да. Ну, изначально в петровские времена… Когда все начиналось здесь, начинался Петербург. На старых картах, 1701 года, например, карта, здесь числится место Миккелева. Миккелева на каком-то из этих финно-угорских языков, трудно сказать, тут и шведы были, и жора, и славяне, и все. Ну, можно его перевести как Михайлова на самом деле. И ручей протекал, Миккель. Так он и назывался. Здесь располагались кирпичные заводы. При Петре Первом надо было строить Петербург, кирпичи надо было делать. Здесь был материал, глины были для этого хорошие. И здесь построили Невские кирпичные заводы, или это казённые кирпичные заводы их называли. Потом провели здесь дорогу Шлиссельбургский тракт, Шлиссельбургский проспект. Здесь построили церковь Преображения Господня, вокруг которой и жители были, те, которые работали на этих самых кирпичных заводах. Несколько позже, в 1744 году, здесь организовалась порцелиновая мануфактура, которая в 1765 году была переименована в Императорский фарфоровый завод. И это знаменитый завод, который существует и поныне. А на месте вот этого здания администрации Невского района, на месте Володарского моста и по берегу дальше, здесь строились мастера и чиновники Императорского фарфорового завода. Мастеровые, они жили дальше от Невы.
То есть первую линию занимали как бы более...
Да. Занимали все-таки более такие солидные люди. И многие участки с домами сохранялись до 1930-х годов. Здесь вот жили Лукины знаменитые, Ивановы, Щетинины, Нестеровы, ну и другие люди. Еще здесь же был построен Володарский мост. И район-то назывался Невский с 920 по 948 год, он назывался Володарским. Мост Володарский и памятник Володарскому поставили. Там тоже очень интересная история, но я скажу только вот, на мой взгляд, самое такое малоизвестное, да, даже совсем неизвестное, если только вот я где-то в других местах об этом говорила. Дело в том, что пьедестал этого памятника, его сделали из двух пьедесталов памятников Петру Первому, ни много ни мало. Эти памятники Петру Первому Они были поставлены всего-навсего в 1909 году на Адмиралтейской набережной.
Это те, которые Петр Плотник...
Это Петр, вот спасатель он, там на Лахте он спасал людей, и Петр Плотник. Значит, в 1909 году эти памятники были поставлены, а в 1918 году их уже с пьедесталов снесли, и бог знает, куда на переплавку отправили. Но Петр Плотник, он, этот памятник сейчас восстановлен, потому что копия его оказалась в Голландии, и получилась такая возможность, что здесь его восстановили. Другое дело, что пьедестал, конечно, совсем другой. Он теперь стоит на более низком пьедестале. А так оба пьедестала были похожие, и они по конфигурации очень напоминают вот памятник Володарскому, пьедестал этого памятника. Ну вот из двух собрали один. Собрали один и перевезли сюда по трамвайным рельсам на железнодорожных платформах. Такая история вот пьедестала этого памятника.
А ведь сам памятник очень интересный, он непроходной такой, фигура, в общем, все достаточно харизматично.
Памятник интересный, и история его установки тоже, там намного больше можно об этом рассказать. Хотя бы то, что для того, чтобы установить этот памятник, сначала сделали сквер, был другой, был памятный знак до этого памятника вот с фигурой Володарского. Ну, в общем, там очень долгая история. Теперь хочу сказать, что дома на фотографии, которые здесь стояли, в основном они двухэтажные, деревянные. Ну, были там и каменные дома, или наполовину каменные, наполовину деревянные. Но они выглядят, конечно, не так, как дома, там, скажем, на Невском проспекте. Нет. И у них вот эти фасады, которые выходят на него, или на Шлиссельбургский проспект, нынешний проспект Обуховской обороны, они небольшие. Почему так? Потому что участки, на которых строились эти дома, они были достаточно узкие. В среднем где-то по 10 сажен были они шириной. Но они...
10 сажен – это примерно метров 15 или сколько?
Вы знаете, трудно сказать. Где-то есть, что около 2 метров, где-то 1,7.
Мне... Ну, то есть 17-20 метров.
Да. Вот, участки были узкие, но достаточно большой длины. Они доходили до нынешнего прямого проспекта. Вот, значит, от проспекта Обуховской обороны до прямого проспекта. Сейчас за зданием администрации Невского района находится сквер, а только потом уже проходит вот прямой проспект. То есть на участках, кроме дома, были еще какие-то службы, был, может, небольшой там садик-огородик. Ну, я уже сказала, что здесь жили, в этих домах жили люди уже более такого высокого ранга. Да, это были люди, работавшие на фарфоровом заводе, на кирпичных заводах, но это были уже либо мастера, либо чиновники. Мне пришлось заниматься двумя фамилиями из людей, живших здесь и имевших здесь дома. Да, еще могу сказать, что эти дома строили, значит, мастера и чиновники, но им принадлежал только дом как таковой, а участок оставался собственностью завода. И завод мог потребовать их сноса, переноса, девайте куда хотите. Вот, а землю освободите. То есть земля им до какого-то времени не принадлежала. Вот, пришлось мне заниматься двумя фамилиями: Щетинины и Ивановы. Щетинины – это предки знаменитого композитора Александра Николаевича Скрябина по материнской линии. Мама его здесь выросла, и здесь ее предки жили. Появились они, Щетинины, появились они при фарфоровом заводе в 1790-х годах, то есть еще в конце XVIII века. Приехали они как мещане. Это прапрадед композитора. Звали его Михаил Ильин Щетинин. И был он осташковский мещанин, 50 лет, с женой и с тремя детьми. То есть приехали они из Осташкова. В 1808 году он уже числится осташковским купцом. И надо заметить, что здесь жили многие люди, если они не были приписаны к заводу, то они сохраняли свое, как сказать, гражданство. В общем, их все равно записывали жителями того места, откуда приехали они. И социальное положение соответствующее было. То есть он стал осташковским купцом, но жил он здесь со своей семьей. И здесь он уже приобрел авторитет. В 1813 году он уже был церковным старостой. И как церковному старосту ему пришлось разбираться с такими непростыми делами. Дело в том, что эти старосты, они менялись каждый год. И вот до него был отставной матрос Василий Часовников. И Василий Часовников передал Михаилу Щетинину кассу церковную, пустую. Но оказалось, что он не был виноват. Нашлось этому делу объяснение. Дело в том, что священник Краснопевков по фамилии, он решил собрать деньги на плащаницу, что Часовников Василий и делал. Но эту кружку всю Краснопевков опустошил и вместо плащаницы себе одеяние новое сделал. Ну вот, приход был, конечно, этим делом очень недоволен. Они собирали деньги, и разборки всякие там были с консисторией. В общем, Михаилу Щетинину досталось вот разбираться с таким делом.
А священника куда дели, неизвестно. Или он продолжил службу?
Мне эта фамилия встречалась потом еще в других церквях. Я не знаю, как именно его наказали, но какое-то наказание, видимо. Вообще со священниками очень много было всяких историй. И по пьянству, и там еще всякие разборки были.
Ну, может быть, потому что район рабочий такой.
Ну, трудно сказать. Я в эти дела не вдавалась. Но вот то, что касается рыбацких и здешних вот священников и фарфорового завода, там много таких неприятных дел.
Но про это мы не будем, а вот про Щетининых предков композитора Александра Скрябина краевед Вера Федоровна Андреевича расскажет в следующий вторник. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.